страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1023 встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Хочу сразу предупредить, что на протяжении этой недели наши эфиры будут целиком выходить в записи. То есть обе части нашей программы и та часть, где мы читаем Священное Писание, и та часть, где мы отвечаем на ваши вопросы, на ваши комментарии. Но в любом случае я буду читать ваши комментарии, как обычно, вот где-то уже вечером, после того дня, когда эфир выходит. И, соответственно, если вы сегодня что-то написали, если вы сегодня задаете нам вопрос, то вы можете рассчитывать на ответ уже в следующем эфире, уже на следующий день. Вот, сделав это наблюдение, хочу также напомнить, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы это делаем, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, а также другие группы, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я напомню также, что уже вышедшие выпуски вы также можете найти в интернете, вы также можете найти в нашей группе, в приложении, на сайте. Тем более это бывает весьма полезно, потому что мы ведь ссылаемся и на то, что уже говорили, на те беседы, которые у нас с вами прошли. Мы с вами сегодня читаем книгу пророка Иоиля, мы с вами сегодня продолжаем читать вторую главу. Но давайте мы сначала посмотрим на несколько ваших комментариев. Вот, например, мы говорили о том, что совесть обличает. Да, вот человек обличает совесть. И Бог зачастую работает через совесть человека. И некоторые наши слушатели, некоторые из вас, друзья, собственно, об этом и написали тоже, подтвердили, да, насколько важно быть чувствительным к совести. Но тут очень важное напоминание нам делает Ольга Миронова, наша слушательница. Она пишет: «Совесть иногда бывает больной». Да, она бывает, Ольга, не только больной, она бывает прожженной. И на совесть также действует грех, да, вот греховная природа. Мы сегодня несколько раз будем обращаться к очень важной книге Священного Писания. Это первое послание Иоанна. Потому что именно в первом послании Иоанна мы находим ответы на некоторые вопросы, на некоторые замечания, которые вы делали. Ну, например, 3 глава, 19 и 20 стихи. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем перед Ним сердца наши. Перед Ним, в смысле, перед Богом. Ибо если сердце наше осуждает нас, то тем более, или кольми паче, мы читаем в русском переводе, Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что даже в синодальном переводе слова «кольми паче» или «тем более» набраны курсивом, да, вот во многих изданиях курсивом или в скобочках. Это означает, что слова эти не присутствуют в оригинале, не присутствуют в подлиннике. Вот если набрано курсивом или если набрано в скобочках, это такая вставка, редакторская вставка редакторов русского перевода. Почему они это сделали? Понятно. Ну, потому что без этих слов кажется, что сложно понять смысл оригинала. Но смысл оригинала на самом деле вполне очевиден. Смотрите, если сердце наше осуждает нас, вот это сердце как раз, собственно, и есть то же самое слово «совесть», то Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Иоанн говорит о том, что Бог больше нашего сердца и Бог больше нашей совести. Сердце или совесть не могут быть абсолютным авторитетом. Да, совесть может быть неправа, совесть может ошибаться, порою совесть может осуждать, когда на самом деле осуждать-то и не надо. Бывают и обратные ситуации, когда совесть может оправдывать, хотя на самом деле человеку нужно пройти через осуждение. Так что Бог выше нашего сердца, Бог выше нашей совести и знает все. Именно поэтому мы, христиане, не призываем людей просто жить по закону совести. Мы призываем людей к общению с Богом. Мы напоминаем людям о важности обращения к Господу, а не просто к велению человеческой совести. Вот это, друзья мои, не надо забывать. Это действительно ключевой момент. А мы с вами еще останемся в первом послании Иоанна, потому что госпожа Беладонна пишет: Вообще-то, согласно первому посланию Иоанна, 5 глава, 18 стих, настоящий верующий не грешит. Давайте посмотрим, что написано в 1 Иоанна 5, 18. Также посмотрим еще несколько стихов из первого послания Иоанна. Итак, 5, 18. Синодальный перевод. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Да, вроде бы госпожа Беладонна права. Тем более, что здесь ведь прямо так и написано. «Всякий, рожденный от Бога, не грешит». Я хочу подтвердить эту мысль еще парой мест из первого послания Иоанна. 3 глава, 6 стих. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». И если не успели, это 1 Иоанна 3, 6. И 1 Иоанна 3 глава, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, то есть Божие, пребывает в нем, и он, вот даже, да, даже так, он не может грешить, потому что рожден от Бога». И кажется, вы абсолютно правы. Но тогда вопрос. А почему, например, здесь же, в первом послании Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи? Давайте прочитаем. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Даже здесь можно уже остановиться. Если всякий, рожденный от Бога, не грешит, то зачем Иоанну писать своим читателям, чтобы они не согрешали? Если они рождены от Бога, так они уж точно не должны грешить, не должны согрешать. Читаем дальше, дальше больше. «А если бы кто согрешил», или в некоторых переводах даже так, «а если кто согрешит и...» Если то, как понимаете Священное Писание вы, госпожа Беладонна, если это правильно, или если бы это было правильно, тогда должна была быть дальше вот какая фраза. «А если кто согрешит, то он не рожден от Бога». А тут по-другому. «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». То есть и верующих людей тоже, но и также за грехи всего мира. И несколько раньше, в том же послании, это 1 глава, 8 стих, «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Вот как же быть? И знаете, госпожа Беладонна, я вас очень хорошо понимаю. Я помню себя, когда был еще очень молодым христианином, а мучился вот как раз с этим вопросом. «Ну как же? Всякий, рожденный от Бога, не грешит», – читал я. И здесь же, в этом же послании, совершенно другие стихи, которые, как кажется, противоречат тому, что написано, например, в 3 или в 5 главах. Да, вот есть 1 и 2 главы, есть 3, есть 5 главы. И, кстати, интересно, да, пока не забыл сразу, 21 стих 5 главы. «Дети, храните себя от идолов». Что? Как? От каких идолов? «Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». И тут же, сразу же, «Дети, храните себя от идолов». Ну какие идолы, если он не грешит, если Бог сам хранит такого человека? Как-то не сопоставляется все это. И вот я еще раз повторю, для меня этот вопрос был очень и очень актуальным. Я пытался понять, что же происходит. Понимание пришло несколько позже, через чтение комментариев, через чтение Священного Писания в целом. И когда ты читаешь Священное Писание и видишь общую картину, получается следующее. Да, рожденный от Бога не грешит. Иными словами, что настоящий верующий, человек, рожденный от Бога, действительно не пребывает в постоянном, осознанном, добровольном грехе. То есть настоящий возрожденный человек не говорит, что «ну вот я грешу, и вот это в принципе нормально, мне это нравится, я так буду жить». Это, знаете, как иногда говорят, это мой образ жизни. Вот если человек действительно родился от Бога, если человек действительно возрожден, то вот такого у него не будет. Как в некоторых переводах написано, рожденный от Бога не любит грешить. Если в жизни человека есть постоянный, намеренный, повторяющийся грех, с которым этот человек ничего не делает, тогда возникает серьезный вопрос. А он действительно рожден от Бога или нет? И вот тогда, если он действительно не рожден от Бога, да, тогда вопрос, он, вот на что он надеется? То есть он надеется, что Бог как-то его примет? Если примет, то на каком основании? Итак, рожденный от Бога не грешит постоянным, осмысленным, повторяющимся грехом. Но у рожденного человека, у человека возрожденного, тоже бывают искушения. У него тоже бывают в жизни трудные моменты. И в такие трудные моменты нам нужна Божья поддержка. И если мы начинаем уходить от Бога, Бог начинает нас обличать. И Бог показывает нам, показывает очень простую вещь. Он говорит, вернись. Да, вот просто вернись ко мне. И мы возвращаемся. Возвращаемся с покаянием. И просим, мы говорим, Господи, да, я согрешил. А, смотрите, человек по сердцу Божию, это Давид. Но Давид совершил в своей жизни, по крайней мере, два очень серьезных греха. И об этих грехах сказано в Священном Писании. Во-первых, это грех с Версавией и против Версавии и Урии. Кстати говоря, даже тогда получается не два, потому что здесь уже два, или здесь даже больше, здесь несколько грехов, тут иногда говорят, что он нарушил все заповеди. Вот, а во-вторых, это когда он, вопреки воле Божией, решил устроить перепись своего войска. Да, это человек, который действительно по сердцу Божию, но он согрешил, и при этом вспомните, пожалуйста, его покаянные псалмы. 31-й псалом, 50-й псалом. Помните, как вот возвращаясь к вопросу о совести, помните, как совесть его осуждала, как Господь через его совесть показывал ему, насколько он неправ и перед Богом, и перед людьми. И вот это серьезно. Ольга Миронова пишет, у меня иногда закидоны мерятся грехами. Типа, я, конечно, грешница, но у других-то грехи тяжелее гораздо. Да, это не только у вас закидоны. Вы, Ольга Миронова, в этом признаетесь. Я помню в свое время и не признавался в этом. Как пастор я мог сказать, ну, я, конечно, сегодня не подготовился, проповедь была плохая. Но вот там-то, вот в такой-то церкви, вот у такого пастора, ну, вообще никакая проповедь. Я вроде бы даже ничего, но у другого еще хуже. Или люди говорят, ну, конечно, мы с женой или мы с мужем ругаемся. Но мы-то ругаемся раз в месяц, а вот есть люди, которые ругаются раз в неделю, а потом те, кто ругаются раз в неделю, показывают на тех, кто ругаются раз в день. А те, кто ругаются раз в день, показывают на тех, кто вообще развелись. Вот, и да, это опасная штука. Любой грех – это грех. Мериться грехами, конечно, нельзя. Ольга продолжает, и поэтому я могу себя простить. А прощение не поэтому. Прощение и основание для прощения в том, что Бог простил, и в том, что Бог взял наши грехи на себя, и ваши, и мои. Мы прощаем себя не потому, что вот, а у других-то еще хуже, да, потому что тогда можно загнать себя в такую яму, и, в общем-то, я думаю, что враг зачастую нам помогает в эту яму уходить, когда мы смотрим и говорим, не, а теперь вот у меня реально плохо, а теперь у меня совсем все плохо, и теперь совсем уже себя никак не простить. Вот здесь будьте, пожалуйста, осторожны. Основание прощения – это Божья любовь, Божие принятие, и жертвы Иисуса Христа, а никак не мысль о том, что у меня грех, вообще говоря, не такой плохой, а у других все гораздо хуже. Андрей пишет, что совесть – это голос Бога в человеке. Да, или точнее, это возможность для Бога провозглашать, говорить. Один из средневековых аргументов в пользу существования Бога – это как раз и так называемый нравственный аргумент, это вопрос о совести. Да, такое действительно есть, но есть и те ограничения, о которых я уже говорил. Совесть не может быть абсолютной. Это инструмент, через который действует Бог, но это не абсолют, конечно. Жанна пишет, «Жить на земле и творить добро во славу Господа легко, если рядом Господь». Ой-ой-ой-ой. Да, порой очень легко. Порой даже начинаешь думать, Господи, а ты вообще рядом или нет? Господи, ты ответь. Ты вообще где? А бывает легкость, но бывают и испытания также. И вот важно научиться жить и действовать в разных обстоятельствах. И в ситуации легкости, и в ситуации серьезных и очень серьезных трудностей. Татьяна Кузнецова пишет: «Если верующий думает, что он не грешит, это самый страшный грех – гордыня». Да, когда мы решаем, что мы совершенны, что мы уже всего достигли. Кстати, среди прочего, в этой ситуации мы и перестаем развиваться. Гордыня – это действительно самый серьезный грех. Госпожа Беладонна тут эту историю тоже описывает. Но там от мысли о том, что он не грешит, есть еще один шаг. Люцифер решил стать равным Богу. Вот в этом была ситуация. И этот переход на самом деле понятен. То есть сначала человек говорит: а я не грешу, у меня все здорово. А потом человек говорит: а мне и Бог не нужен. Я и сам нормальный, я и сам сусам. Все ли христиане крещены Духом Святым? Пишет Ольга Быкова. Отвечаю так: да, настолько, насколько я понимаю Священное Писание, все христиане имеют залог Святого Духа. Но здесь я хочу сказать сразу такую вещь, которая будет важна в связи с сегодняшним разговором. Существуют доктрины, которые едины для всех христиан. Ну, то есть, если вы христианин, вы вот это принимаете, вы в это веруете, вы с этим соглашаетесь. Если, например, человек не соглашается с тем, что Иисус Христос – Сын Божий, если человек не соглашается, что Иисус Христос полностью Бог и полностью человек, но без греха, если человек не соглашается с тем, что Иисус создал свою церковь, и врата ада не одолеют ее, если человек не соглашается с тем, что Библия – это Божие Слово, тогда по поводу христианства этого человека есть очень и очень-очень серьезные вопросы. Ну, или, если точнее, если конкретнее, тогда этот человек не христианин. Потому что мы говорим о фундаментальных вопросах веры, вопросах, которые обсуждению не подлежат. Вот оно просто есть так, и все. А наряду с этим существуют также так называемые вторичные вопросы. И вот эти вторичные вопросы, они касаются и, например, того, что называется дарами Духа Святого. Кто-то из вас понял, о чем я, кто-то не понял. Если не поняли, ну ничего страшного. И еще одна вещь, которая, кстати, сюда же, я бы это отнес сюда же, вот к этому же, к этой же теме вторичного в христианских деноминациях, в христианских конфессиях, это ответ на вопрос: а что же произошло в день Пятидесятницы? Вот тут нужно все-таки немножко углубиться в эту тему и сказать, что существуют церкви, существуют христианские общины, в которых считается, что в день Пятидесятницы либо полностью, либо частично исполнилось пророчество Иоиля. То самое пророчество, которое написано в последних стихах второй главы, тех стихах, которые мы сегодня будем читать. Как раз харизматические пятидесятнические церкви стоят именно на этой позиции. Другая часть христианского мира считает, что это не было исполнением пророчества. Это был какой-то предвестник, или это была аналогия. Да, скорее аналогия. Но исполнение пророчества Иоиля будет в вечности. Или, точнее, все-таки не в вечности, давайте конкретнее, а в тысячелетнее царство. То есть пророчество Иоиля исполнится в тысячелетнее царство. И вот я напомню, что эти программы делаются по материалам доктора Джона Верна Маги. Он говорил вещь, которую я хочу здесь повторить. Я с удовольствием, на самом деле, это повторяю. Потому что так это было для доктора Маги, так это для меня тоже. У нас очень много друзей среди пятидесятников и харизматов. То есть много друзей среди христиан, которые стоят именно на позиции о том, что да, это было исполнение пророчества Иоиля. То есть в день Пятидесятницы исполнилось пророчество Иоиля. Я уважаю этих людей, я люблю этих людей как братьев и сестер во Христе, но не могу согласиться с этими людьми. И я надеюсь, что сегодняшняя... Да, кстати, сегодняшняя программа у нас будет самая непростая как раз в этом смысле. И я понимаю, что даже среди христиан будет немало людей, которые вот с этой трактовкой, с сегодняшней трактовкой не согласятся. Ну что же, попадем в вечность, тогда узнаем, кто из нас ошибается, или все мы правы, или никто не прав. Пока проповедую то, что считаю нужным, исходя из чтения Священного Писания. И я надеюсь, что вот это различие во взглядах нам не помешает трудиться вместе, нам не помешает вместе славить Господа. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя, наставь и научи нас, пожалуйста. Веди нас так, как только Ты это можешь сделать. Да будет Тебе честь и слава, и хвала. И открой нам эти непростые моменты Твоего Слова, но самое главное, откройся нам сам еще более. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1023 встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами возвращаемся к книге пророка Иоиля, 2 глава. Мы начинаем сегодня читать с 26 стиха. Я, кстати, хочу вас еще раз предупредить, что у нас с вами сегодня будет очень непростой, но очень важный разговор. Ну, давайте немножко перебросим мостик к тому, о чем мы уже говорили. Иоиль начал беседу с вторжения саранчи. Но затем он постепенно перешел от местного нашествия через столетия к Дню Господню. День этот начинается с ночи, со времени великой скорби, как назвал его наш Господь. И дальше он переходит к будущему. Иоиль говорит о великой скорби, о пришествии Христа на землю и потом о тысячелетнем царстве. Вот такое движение от нашествия саранчи, локальное, местное явление, причем явление настоящего для Иоиля, то есть это его время, в будущее, в широкое такое, широкий взгляд, широкую перспективу и явление, которое охватит всю землю. И вот мы сейчас как раз движемся в этом направлении от настоящего для Иоиля к будущему. И оно будущее ведь и для Иоиля, и для нас тоже. Давайте откроем книгу пророка Иоиля, 2 глава, и начнем читать с того 26 стиха, о котором я уже говорил. «И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивно соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки». Вот это не настоящее для нас. Для нас это будущее. К этому моменту Бог уже среди Израиля. И так, как сейчас Он в этом народе, да и на этой земле, не присутствует. К этому моменту Бог уже придет на землю, Христос уже установит свое царство. И тогда будут исполнены все физические благословения, которые Бог обещал Израилю. Я хочу напомнить то, о чем мы говорили с вами в наших прошлых передачах. Мы говорили о том, что благословения, данные Израилю в Ветхом Завете, были по большей части именно физическими благословениями. Вы помните, это и земля, это и потомство, это обильный урожай, это виноградники, это скот и все прочее. Да, были и духовные благословения тоже. Но, читая Ветхий Завет, мы видим, что Бог все-таки концентрируется на благословениях физических. С другой же стороны, если мы говорим о церкви, то Бог обещал церкви прежде всего духовные благословения. Я знаю, что сейчас со мной многие не согласятся. Да, церковь имеет и физические благословения, но прежде всего, преимущественно, обещаны именно благословения духовные. Это так же, как и мы, когда говорили о Ветхом Завете, там было и то, и другое, но преимущественно были благословения физические. А в Новом же Завете преимущественно благословения духовные. И вот здесь мы с вами подходим к очень противоречивому фрагменту Священного Писания. Фрагменту, который вызывает споры до сих пор. И по критерию отношения к этому фрагменту, по критерию интерпретации этого фрагмента существует разделение на разные деноминации, на разные конфессии. Я понимаю, что среди наших слушателей и зрителей есть пятидесятники, есть харизматы.
Я очень постараюсь сегодня никого не обидеть, никого никак не уколоть. Тем более, что мы ведь и правда с этими людьми во многом согласны. И со многими из этих людей мы в замечательных дружеских отношениях. Мне доводилось неоднократно проповедовать в харизматических пятидесятнических церквях. Я, правда, скажу сразу, я никогда не выбирал в этих церквях для проповеди книгу пророка Иоиля, 2 глава, ну и также Деяния, 2 глава, те стихи, которые мы читать будем сегодня. Но вот сегодня нам предстоит говорить именно о том, в чем я с пятидесятниками и харизматами не соглашаюсь. Поэтому мы с вами будем аккуратно, внимательно вчитываться в Священное Писание. Я постараюсь представить вам свое понимание библейского текста. Да, я могу ошибаться, могу заблуждаться, не думаю, однако, что заблуждаюсь. И я прошу вас послушать эту беседу очень внимательно. Я напомню, что мы сейчас с вами читаем короткую книгу Иоиля, пророка Иоиля. И вот Иоиль говорит о беспрецедентном нашествии саранчи. И он сравнивает это нашествие с Днем Господним, который предстоит еще в будущем. И День Господний – это далеко не просто милый и добрый приход Божьего Царства. Начинается День Господень со времени великой скорби, и затем уже Христос приходит на землю. И вот в этом контексте Иоиль переходит к тому времени, когда царство уже установлено. И мы видим в 27 стихе, что Господь среди них. И что же будет делать Господь? Прежде всего, мы видим духовную сторону происходящего. Давайте прочтем 27 стих. «И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Опять-таки, это сегодня еще не произошло. Весь израильский народ пока еще не принял Бога. Это важное замечание. Потому что если мы говорим об исполнении пророчеств в стихах 28 по 32, то, конечно, их нужно читать в контексте. И вот интересно, что обычно этот фрагмент начинают читать именно с 28 стиха. 27 как бы остается за скобками. Но ведь именно 27 стих закладывает основание. Это время, когда израильский народ уже узнает своего Бога. Нельзя принимать стихи с 28 по 32, при этом игнорируя 27. А вот теперь мы с вами читаем самое сложное. Это продолжение, и опять-таки я повторю, что рассматривать нужно его именно в контексте. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. Покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит День Господень, великий и страшный. И будет, всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Знаете, многое можно сказать об этом замечательном библейском фрагменте. Доктор Чарльз Файнберг, специалист по ивриту, Ветхому Завету, в свое время обращал внимание на весьма важную деталь. Дело в том, что в еврейской Библии этот текст, начиная как раз с 28 стиха, выделен в отдельную короткую главу. Эта глава идет ровно до 32 стиха. Это и есть третья глава. Ну а то, что мы с вами называем третьей главой, а в еврейском понимании это глава четвертая. Думаю, сделано это так не случайно. Однако нам нужно помнить, что пророчество Иоиля относится исключительно к периоду времени, называемому День Господень. Иоиль нас знакомит с этим временным промежутком. Он первый из пишущих пророков, и он рассказывает, что произойдет в это время. Иоиль подчеркивает начало этого периода. Начнется он с тьмы, с великой скорби, как называл это время наш Господь. И здесь есть важное слово. и будет после того. Что же имеет в виду пророк? Помните, мы с вами видели фразу «после того» в книге пророка Осии, 3 глава, 5 стих. Давайте его прочитаем. «После того обратятся сыны Израилевы и возьмут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни». И мы тогда с вами сказали, что последние дни – это время великой скорби, сразу же после которого приходит Царство Христово. Потому что сам Христос приходит на землю. И вот именно это и есть начало тысячелетнего царства. Я считаю, что сейчас речь идет именно о пророчествах, которые будут исполнены в совершенно конкретном временном промежутке. Эти пророчества должны быть исполнены во время Дня Господня, сразу же после той страшной ночи великой скорби. Именно тогда Бог изольет свой дух. И вот как раз об этом здесь и говорится. И, кстати, Иоиль был ведь не единственным пророком, который упоминает об излиянии Духа Божьего. Например, давайте вспомним книгу пророка Исаии, 34 глава. «Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из сих не приминет прийти, и одно другим не заменится. Ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их». Речь идет о царстве, грядущем на земле. Излияние духа в том случае относится именно к Израилю, к тысячелетнему царству. И, конечно, ни один из пророков не говорил о церкви. Пророки просто не знали о церкви. Им не была открыта эта великая истина. Не случайно апостол Павел называет это тайной. Да, церковь, вот это дело Божие, было тайной в прежних поколениях, и эта тайна была сокрыта даже от пророков. Но еще более мощное пророчество мы находим у пророка Иезекииля, 36 глава, начиная с 27 стиха. «Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». Опять-таки, обращение совершенно четко к Израилю. «Будете моим народом, и я буду вашим Богом, и опять будете жить в той земле, которую я дал вам». Это полное возвращение израильского народа в обетованную землю и также полное возвращение израильского народа к Богу. Понимаете теперь, почему излияние Святого Духа не может относиться к нам сегодня? Какую такую землю Бог дал вашим отцам? Очевидно, здесь говорится именно о конкретном народе. И имеется в виду конкретный период времени. И вот именно в этом контексте говорится о даянии Святого Духа. Тут можно вспомнить пророка Захарию, одного из последних пишущих пророков. И давайте прочитаем книгу пророка Захарии, 12 глава, 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Но Иоиль во 2 главе 32 стихе говорит о спасении. И это тоже очень важно, и это также нужно рассматривать в контексте. Давайте еще раз прочитаем 32 стих. «И будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Знаете, друзья мои, если вы хотите повторить День Пятидесятницы, как это сегодня некоторые пытаются сделать, то вам придется поехать в Иерусалим. Потому что Иоиль 2.32 звучит в совершенно конкретном историческом и культурном контексте. Но тогда возникает вопрос. А что имеет в виду апостол Петр в день Пятидесятницы, когда цитирует этот фрагмент Писания? Имеет ли он в виду, что все это исполнилось буквально в то время целиком? Нет, конечно. И он такого даже не говорил. Давайте посмотрим Деяния апостолов, вторую главу. И мы увидим с вами, как используется там этот текст, как используется там эта цитата из пророка Иоиля. Вы помните, что иудеи, пришедшие со всей Римской империи и даже из-за ее пределов, слышат, как апостолы говорят на их языках. И да, это были реальные, известные языки того времени. Были люди, которые понимали, и люди эти говорили, что это именно их наречие. Это не какие-то неизвестные ангельские языки. И вот иудеи со всей Римской империи собрались в Иерусалим на день Пятидесятницы. И каждый из них слышит, как апостолы говорят на его наречии. При этом многие уверовали. Однако другие начали насмехаться. Они напились молодого вина, говорили про апостолов. Вот так они восприняли Божие действие. И в тот момент им отвечает не кто-нибудь, а Симон Петр. И говорит Петр, что это не пьяницы, потому что еще только утро. Мне, кстати, очень нравится вот это «только утро». Имеется в виду, что ну вот утром же еще никто не напивается. Знаете, иногда идешь по улице и видишь подтверждение того, насколько мы деградировали в нравственном плане, насколько деградировало человечество за это время. Да, только утро, а людей пьяных можно уже встретить. Но это так, отступление. Давайте вернемся к Петру. Петр не говорит, что это конкретно исполнение пророчества Иоиля. Если бы сказано было именно так, то это была бы формула, которую мы находим в Писании снова и снова. Такая группа или такая фраза используется в Евангелиях. Она есть и у Павла. Например, если говорить о Евангелии от Матфея, 2 глава, 17 стих. «Да сбудется реченное через пророка». Вот это и есть исполнение пророчества. И библейская формула для этого совершенно конкретна. Я повторю еще раз. «Да сбудется реченное через пророка». Так было, когда речь шла о рождении Христа. Так было в других случаях. Это исполнение реченного через пророков. Павел, проповедуя в Антиохии Писсидийской, ссылается на второй псалом. Он цитирует этот псалом, а потом говорит о том, что случившееся во исполнение пророчества. Однако у Петра такой формулы нет. Он говорит, это и есть предреченное пророком Иоилем. Или это подобно тому, о чем говорит Иоиль. Или, если на современном русском языке, это как и написано у Иоиля. Петр ведь говорит евреям, а не язычникам. Евреи эти хорошо знали Ветхий Завет. И вот Петр говорит, вы тут смеетесь над нами, смеетесь над апостолами, а ведь это похоже на то, что будет происходить в последние дни. И дальше Петр делает интересную вещь. Он цитирует пророчество Иоиля, а там написано «излию от духа моего на всякую плоть». Так неужели это исполнилось прямо тогда, в день Пятидесятницы? Конечно, нет. Да, 3000 человек получили спасение. Но ведь это были далеко не все присутствовавшие в тот день в Иерусалиме. Так что это уж никак нельзя назвать исполнением пророчества. Дух Божий не был излит на всякую плоть. Иначе не существовало бы, допустим, 3-й, 4-й глав Деяний апостолов. Помните, когда Петра и Иоанна приводят, например, в Синедрион? Помните, когда им противостоят? Это уж точно означает, что в тот день, в день Пятидесятницы, Дух Божий еще не излился на всякую плоть. Но при этом, да, Происходящее во многом похоже на пророчество, данное через Иоиля. И вы это слышали. Но вы над нами смеетесь. А вам надо бы признать, что само Божие Слово предрекает, что придет день, когда Бог изольет от Духа Своего на всякую плоть. Значит, вам не нужно удивляться и тому, что происходит сейчас. То есть Петр отвечает на их конкретное возражение. Давайте все-таки откроем Деяния апостолов, 2 глава, 12 стих. «И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, встав с 11, возвысил голос свой и возгласил им: „Мужи иудейские, и вы, живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь 3 час дня“, ну или по современному нашему исчислению 9 часов утра, потому что день начинался в 6 утра. „Но это есть предреченное пророком Иоилем“. Опять-таки, не написано, что исполнилось реченное. А это буквально «это есть предреченное» или «это как предреченное». И дальше цитата. «И будет в последние дни, — говорит Бог, — излию от Духа Моего на всякую плоть». Опять-таки, повторюсь, излияние на всякую плоть еще не произошло. «И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма“. Итак, идет речь о том, что должно произойти. Мы продолжаем читать Деяния апостолов. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Вот вы слышали пророчество. И у меня к вам вопрос. Неужели вот все это уже произошло? Конечно, нет. Этого тогда не произошло. Если вы действительно понимаете книгу пророка Иоиля, то вы никогда не придете к выводу, что Петр видел исполнение этого пророчества в день Пятидесятницы. Потому что этот фрагмент относится к гораздо более позднему времени. И все, что делает Петр, это отвечает на насмешки тех, кто не верит. Петр как бы напоминает: «Да, придет день, когда Бог излиет от Духа Своего на всякую плоть. Ну а сейчас Он изливает на некоторых. И нет, это еще не исполнение пророчества Иоиля, потому что мы не видели землетрясения, и звезды небесные не участвуют в происходящем. И произойти все это должно перед тем великим и страшным днем Господним. Ну а день Пятидесятницы никак нельзя назвать великим и страшным днем Господним. Да, это был замечательный день, конечно, но не надо путать его с днем Господним. Продолжаем читать Деяния апостолов, а давайте я немножко вернусь и перечитаю 21 стих 2 главы. «И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И вот это, друзья, и есть один из библейских фрагментов, который побуждает меня сделать вывод, что время спасения еще в будущем. Богу предстоит спасти еще больше людей, чем будут потеряны. Я согласен со Сперджином, который писал: «Не думайте, что Бог попытается как-то сэкономить на спасаемых. Бог в любом случае намерен спасти больше людей, чем будут потеряны». Я считаю, что величайшие дни обращения к Господу, когда Он изольет Своего Духа на всякую плоть, эти дни еще не пришли. Это еще не наше время. Я считаю, что очень важно, читая Библию, расставлять все по местам. А теперь прочитаем дальше Иоиль, 3 главу, 1 стих. Я хочу постепенно все-таки здесь сегодня перейти именно к следующей главе, потому что тут тоже важен контекст. «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима...» Так, еще раз указание на некоторые события того времени. Уже первый стих продолжает ту же мысль, которая была, и он сразу говорит о том, что он вернет плен Иуды, плен Иерусалима. В те дни. В какие? Да в те дни, когда Царство Божие будет установлено на земле. Именно тогда Бог возвратит плен Иуды и плен Иерусалима. Пока это не произошло, это еще в будущем. И уж точно это никак не было сделано в день Пятидесятницы. Петр это отлично понимал. Видите, как все, о чем мы с вами говорим, вписывается в контекст Иоиля. Пожалуй, это как раз тот случай, когда людям очень хочется просто выбрать библейский фрагмент из его непосредственного контекста и применить этот фрагмент к некой современной ситуации. Ну и вот, чтобы этого избежать, мы читаем Библию от начала до конца, от корки до корки, от бытия до откровения. Да, вторая глава пророка Иоиля – это очень важный фрагмент Писания. Однако он еще не исполнился. Его исполнение ожидается в будущем. И мы с вами будем продолжать читать книгу пророка Иоиля, мы с вами будем продолжать смотреть вперед, потому что третья глава – это уже не только День Господень, это также и последствия Дня Господня. Давайте мы на сегодня завершим нашу встречу и продолжим уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.